что вообще такое гражданская война? То есть самая очевидная вещь – это война между гражданами одного государства. Но, может быть, у историков есть какие-то другие важные нюансы на этот счет. И сопутствующий вопрос – чем гражданская война отличается от революции? Между ними есть какая-то грань?
Такой Эрмитаж есть, исследователь гарвардский. Он говорит, что любая большая революция – это гражданская война. Ну, может быть, это как-то слишком крепко сказано, но любая революция – это зародыш гражданской войны, хотя, как мне кажется, не только из-за революций могут рождаться гражданские войны. В общем, единого определения нет, и я думаю, так, в общем, быть не может. То есть определения всякие очень разные, и дело усугубляется тем, что участники конфликта, а потом и историки, хотя иногда и по другим причинам, одни склонны именовать конфликт гражданской войной, а другие яростно это отрицают. Ну, например, гражданская война в Соединенных Штатах Америки, ну, это некорректный термин, некорректное понятие с точки зрения многих американцев.
Почему же?
В учебниках. Ну, они называют война между штатами. Ну, сейчас это связано и с политическим некоторым раскладом, но иногда это связано вот с какой-то местной памятью, которая память о гражданской войне для юга, в общем, более горячее дело, чем для севера сейчас. Или, скажем, гражданская война в Финляндии. Вовсе не все склонны так ее именовать, ее именуют войной за независимость. В принципе, это подавалось как эта война против красного большевизма, ну, такой красной империи, агентами которой являются финские красные, ну, хотя это, в общем, довольно сильное упрощение ситуации. Финские красные, по крайней мере, некоторые были очень, так сказать, себе финскими патриотами и торговали с большевиками за территорию вовсю. Или более горячие примеры, ну, вот с точки зрения одних, конфликт в Югославии был гражданской войной, а другие это яростно отрицают и, в общем, побить могут. По поводу российской гражданской войны нет такой уж большой борьбы, как бы политической, хотя не все используют понятие гражданской войны. Если вы посмотрите, в некоторых книгах говорится о смуте, но это такая традиция от гражданской войны и от книги Деникина «Очерки русской смуты идущая». Вот. Но все-таки, ну, как бы, ну, никто особенно не обидится и не возмутится, если мы упоминаем термин «гражданская война» применительно к событиям, которые, ну, начались, скажем так, в году 17-м или 18-м и закончились, как договоримся, в 20-м, 21-м, 22-м или позже.
Если вот переместиться ровно на 100 лет назад, весна 1919 года, начало наступления войск адмирала Колчака в восточной части страны, скажем так, на Урале, оно развивалось поначалу так быстро, что его назвали полетом к Волге, но потом это наступление захлебнулось. Так же, как захлебнулись две другие попытки белых, там Юденич на Петроград, а Деникин на Москву. Но все они были несколько разновременные, разнесены на несколько месяцев друг от друга. Возникает такой логичный вопрос, а почему белые не наступали одновременно? Вот с чем связан такой разнобой в ситуации 19-го года?
Ну, как бы были некоторые политические разногласия, хотя, в конце концов, признали главенство Колчака, как известно, хотя, ну, некоторые разногласия сохранялись. Ну, и, собственно, технические сбои были очень большие, потому что, ну, они, им просто по телеграфу связаться было очень сложно. Непосредственной связи не было. Они, ну, буквально через весь мир по телеграфной связи общались. И, кроме того, и ситуация на фронтах была очень и очень разной. Иногда они и, ну, и в военном отношении не могли действовать координированно. Но все-таки вот октябрь 1919 года, ну, это, пожалуй, такое, ну, на мой взгляд, вот переломное время гражданской войны, они почти одновременно наступали и Деникин на Москву, и Юденич на Петроград.
Осень была более важна, чем весна, когда Колчак перешел в наступление, а потом в начале лета потерпел поражение.
Ну, она тоже была значительной, и там и на юге у большевиков были какие-то проблемы одновременно. Мне кажется, что вот октябрь 19-го года, ну, вот это перелом гражданской войны.
Ну, историки часто отмечают, что у красных были преимущества, которые их победу предопределили. Из наиболее частых аргументов один — это то, что власть большевиков была в центральных регионах, наиболее экономически развитых, наиболее густонаселенных, а белые были как бы по краям. А второй аргумент, что большевики более эффективно и жестоко использовали средства принуждения, запугивания по отношению к населению, средства мобилизации всех возможных ресурсов. По вашему мнению, вот дело противников большевиков, ну, скажем так, белых, о других противниках мы еще поговорим, оно было обречено с самого начала?
Нет, я думаю, что нет. Как бы и большевики сами иногда описывали ситуацию как, ну, буквально решающую для них. В первом приближении, я думаю, мы можем дать такой верный ответ, против которого никто особенно не спорит. Красная армия в большинстве случаев, были какие-то существенные исключения, но в большинстве случаев пользовалась значительным количественным превосходством, просто значительным. Там красные хвастывались, что у них было в конце гражданской войны более 5 миллионов под ружьем. Ну, может быть, это было преувеличение, несколько миллионов в армии, безусловно, было. Белые, ну, никогда близко столько не могли противопоставить. У Колчака, если я верно помню, была армия 350 тысяч человек. И они должны противостояли не только красным, но и партизанскому движению, которое угрожало тылу, в том числе Транссибирской железной дороге, которая имела, ну, ключевое значение. У Деникина в пике было, по-моему, 150 тысяч человек. У Юденич почти дошел до Петрограда, как мы знаем, имея менее 20 тысяч человек.
А сколько ему противостояло?
Седьмая армия, Балтийский флот, знаете, со всеми своими, со своей артиллерией. При этом Ленин требовал еще гнать под Петроград. Мы знаем, что туда элитные части Красной армии перекидывались, и курсантские части, и башкирское кавалерийское соединение, и так далее. То есть, ну вот, в общем, ответ такой больше, но, как вам сказать, ответ, в общем-то, этот слишком простой, чтобы его просто так принять, потому что в годы гражданской войны, ну, не просто так можно было провести мобилизацию, как мы знаем. Многие наши предки отсиживались в лицах, поскольку это было возможно, а иногда красные вели буквально войну, чтобы обеспечить мобилизацию в Красную армию. Ну, вот если посмотреть некоторые современные публикации по дезертирам, по зеленым, мы видим, что вот буквально военные действия были за то, чтобы вот, ну, вот завербовать людей в армии. Но большевики решали, в общем, довольно сложную логистическую задачу, снабжая эту армию. Многие говорят, что у красных был центр, как вы правильно сказали, были промышленные регионы, так, были многие запасы старой армии, хотя и не все были на большевистской территории. Ну, кстати говоря, не только эти запасы, все-таки какое-то производство вооружения они наладили. И в масштабах иногда по каким-то параметрам сопоставимые с годами Первой мировой войны. Что еще очень важно, большевики контролировали внутреннюю железнодорожную сеть. В первую очередь Москва. Первая, вообще-то, большая победа большевиков в гражданской войне – это перенос столицы в Москву. Это был, ну, очень верный тактический ход, по всей видимости, вызванный разными-разными причинами, но это такое железнодорожное сердце России. Но вместе с тем, ну, давайте тогда поговорим и про козыри, которые были в руках у белых.
Какие?
У белых были продовольственные районы, что в условиях голодающей России того времени – ну, это очень много. Ну, некоторые промышленные районы тоже, между прочим, были. Там и Донбасс они какое-то время контролировали, а какое-то время и на Урале, как вы сказали, они бывали. Да и Ижевск, важное для России место по производству винтовок, ну, участвовало, как мы знаем, в антибольшевистском восстании. И Ижевско-Воткинская дивизия, которая составлена из повстанцев, сражалась на стороне Колчака. Да, и еще важный козырь, который был у белых, за их спиной была граница, которая иногда была дружественной. Ну и вообще граница – это, так сказать, ресурс. То есть получается, что, ну, красные использовали свои преимущества, ну, а белые своими преимуществами как-то, ну, не воспользовались или не достаточно воспользовались.
А поставки оружия белым союзниками, они играли большую роль? Насколько они были вообще объемны, эти поставки?
Ну, они были важны. И не только оружие. Было очень важно снабжение мундированием, а некоторые участки гражданской войны Вообще бы они и не состоялись, если бы не было помощи союзников. Ну, например, на севере, вот территории, которые контролировались белыми, архангельским правительством, они зависели напрямую от продовольственного снабжения. Помощь была решающая. Конечно, она была пульсирующая, об этом довольно много говорят. Конечно, были противоречия между союзниками. Конечно, разные союзники, в первую очередь Великобритания, имели свои интересы, которые не всегда совпадали с интересами белого движения. Помощь, ну, она была важна.
А вот, вот такой факт, который противоречит как бы сформировавшемуся уже в постсоветские годы, да, может, еще и в советские, стереотипу вот об этих условных поручиках Голицына, белые офицеры и так далее. Но, насколько я знаю, вот по статистике, которую историки уже современные, различные, я видел в разных изданиях, на самом-то деле большая часть офицерского корпуса бывшей царской армии, она в итоге оказалась у красных в качестве военспецов. Как это объяснить?
Ну, вы знаете, этот вопрос очень подробно разбирает в ряде своих публикаций Андрей Ганин. Московский историк и сейчас, ну, один из наиболее знающих специалистов по истории гражданской войны. Ну, он очень крепко подсчитывал офицеров, которые оказались не только у белых, у красных, но и в других среди, там, украинских, например, или в других национальных армиях. Вот. Он говорит, что, ну, в общем, если суммировать всех, кто служил у белых, то получается немножечко больше, чем у красных. Но если сравнивать красных с каким-то одним фронтом белых, то получается значительное преимущество красных. Ну, в общем, цифры сопоставимые, включая и высококвалифицированных специалистов.
Да, а вот причина какая? Ну, вроде бы, как бы люди, принадлежавшие, ну, социально чуждые, скажем так, если с большевистской точки зрения смотреть, тем не менее, шли, воевали, и воевали неплохо, и, в общем, во многом принесли большевикам победу в этой войне.
Я бы не сказал, что только они принесли победу. То есть роль военных специалистов, конечно, очень важна. Ну, во-первых, они остались, где остались. То есть, соответственно, в Петрограде, в Москве было значительно много бывших офицеров, и они просто были в пунктах, где красные проводили мобилизацию или иную запись. Во-вторых, ну, просто чисто житейские проблемы, там, предлагают паёк, выжить. Были противоречия между различными офицерскими группами, ну, например, более харизматичная фигура Корнилов. Кто-то его боготворил буквально, ну а кто-то его недолюбливал по разным причинам. То есть очень многие соображения существовали, по которым был сделан вот выбор.
А вот эти патриотические мотивы, их большевики уже стали использовать только в конце, допустим, когда началась Советско-Польская война, когда было известное воззвание Брусилова к офицерам и бывшим офицерам, и такое педалирование того, что вот красное правительство, оно на самом деле за Россию-матушку воюет в данной ситуации. До этого не было таких моментов.
Это кульминация, но вот именно кульминация, то есть тема патриотизма имплицитно, а потом и открыто, она, в общем-то, использовалась, ну, начиная с, ну, там, февраля-марта 18-го года, вот там, все на защиту социалистического отечества, то есть элементы патриотизма были там. И некоторые, это как раз, вот, спасибо за вопрос, они-то вступали в Красную армию, думая, что вот, ну, может, придется противостоять немцев. Вот так вступали в зависть, а потом уже оказались участниками гражданской войны.
Ну вот помимо красных и белых, о которых мы с вами сейчас пока в основном говорим, в гражданской войне участвовали, как известно, и многие другие силы. Национальные движения народов распавшейся империи, разного рода повстанческие формирования, махновцы, григорьевцы, зеленые и прочее, и прочее. И некоторые историки в этой связи даже пишут не об одной гражданской войне в России, а о гражданских войнах во множественном числе. Вот с вашей точки зрения, это правильный подход? Это как бы был конфликт, состоящий из множества конфликтов, или все-таки это преувеличение?
Я думаю, что мы должны говорить о множестве конфликтов, в том числе и о разных гражданских войнах, которые были на постимперском пространстве, а точнее говоря, как-то были связаны с кризисами на территории бывших империй. Очень много самых разнообразных конфликтов, которые вообще-то были даже не без белыми и красными. Ну, согласно традиционной советской схеме, то окончание гражданской войны — это осень 1920 года. Тут есть основания с этим не соглашаться, но давайте вот допустим. Ну, так в значительной степени это война с Польшей, так ведь, да? Война с Польшей — это не белые и не красные. А она затрагивала многие страны Центральной Европы. И это периферия как бы российской, такой, ну, как бы большой нашей гражданской войны. А внутри конфликты были разнообразные. Вот мы говорили про октябрь 1919 года. Деникин, значит, идет на Москву, под Орлом и Кромом, настоящие очень жесткие бои, где и там элитные части принимают участие. Это и не как так в гражданской войне, где одни наступают, а другие наступают. Там идет очень жесткая борьба с большим расходом боеприпасов, населенные пункты переходят из рук в руки. В общем, очень-очень жестко. И что же, против красных сражается лучшая, но меньшая часть армии Деникина. Примерно треть, если я верно помню.
А почему же
так? Где же занято? Ну, во-первых, огромную угрозу деникинским тылам представляет Махно. Ну, как союзник красных. Сложные отношения с украинцами. Ну, такой большой войны нет, но столкновения какие-то есть, и лучше войска держать надо. С Грузией сочинский конфликт. Некоторые зеленые дрейфуют и начинаются там, становятся красно-зелеными в районе Причерноморья. Пытаются как бы тут играть свою политическую игру вновь социалисты-революционеры, создавать какую-то свою идею третьей силы. Но третьи силы они, может, и создавали, но противостояли они в этой ситуации белым. С горцами Северного Кавказа очень жесткий тоже конфликт. Даже со своей, в общем-то, лояльной опорой, с казаками, очень сложные проблемы. С кубанскими казаками, которые были автономисты, федералисты разного толка, и вот там очень сложный конфликт. Ну и кончилось тем, что белые вот в 19-м году устраивают на Кубани государственный переворот, арестовывают кубанских лидеров. Треть белых на юге – это кубанские казаки. Ну, вот где-то так. И как-то вот тщательнее нужно было, аккуратнее. Но я бы добавил еще один момент. Я бы добавил удивительное тактическое мастерство красных. Тут они, конечно, превосходили белых значительно. То есть умение вступить в различные тактические временные союзы во имя борьбы с наиболее опасным противником, это у них получалось неплохо.
У красных это получалось. А почему это не вышло, допустим, вот у Деникина с поляками в 19-м году? Ведь если представить себе одновременный удар с запада и с юга, то большевики могли бы и не выдержать. Или с украинцами никак не получалось договориться. Вот эти силы антибольшевистские, они как бы не видели того, что главная опасность – это красный режим. Им тогда это так не казалось? Или почему? Или было дело в лозунге белого движения «За единую неделимую Россию»?
Ну, это было, конечно, важно, потому что вот, ну, многие люди пришли в белое движение, потому что они как раз сражались за единую неделимую Россию. Но это был знак, это было в сердце, да, это было знамя. И на каком-то этапе Василий Витальевич Шульгин, но без которого сложно представить белое движение на юге, он говорил, что вот, ну, мазепинцы – это хуже большевиков. И вообще, понимаете, очень много в белом движении – это конфликты пограничья. Потому что, ну, Киев был и столицей украинского движения, вне всякого сомнения, которое, ну, было достаточно сильным уже к этому времени. Но вместе с тем столицей русского национализма. И на выборах в украинское, не в российское, а в украинское учредительное собрание, которое так и не собралось, от Киева был избран русский националист Василий Витальевич Шульгин. Да, вот киевский русский национализм – это очень такой богатый слой. И белое дело на юге, ну, это в том числе и дело нескольких семейных кланов, таких разветвленных, влиятельных Киева. Но я думаю, что вот быть сербом в Белграде – это одно. А вот быть сербом в Хорватии или в Боснии – это совсем, ну, совсем другое. Поэтому вот такое очень обостренное национальное сознание, которое было очень-очень важно. Но это один ответ на ваш вопрос. Второе. Ну, честно говоря, партнеры по переговорам-то были такие непростые. Вообще, Пилсудским тоже непросто было договариваться. У него были свои, вообще-то, соображения о прекрасном. Но уж а с украинцами так уж точно тоже. Но тут мы переходим к третьему моменту. И тут можно вспомнить слова Клемансо о том, что война слишком серьезное дело, чтобы доверять ее генералам. То есть вот проблема политического контроля для ведения большой войны, она актуальна даже и в условиях так называемых стандартных войн. А для гражданской войны, ну, это была совершенно особая задача. Не только Ленин, но и Ленин в том числе. Они психологически, культурно и политически были готовы к ситуации гражданской войны. Они хотели ее, в общем-то. Ну, Ленин достаточно откровенно об этом пишется в 17-м году. Конечно, другое дело, что они хотели гражданскую войну в мировом масштабе. У Деникина иногда там он очень трогательно пишет. Наивный до трогательности. Он говорит, и вот опять политика мешалась в организацию военного дела. Понимаете? То есть мысль о том, что гражданская война – это в первую очередь политическая проблема, да, это проблема альянсов, коалиций, достижения политических целей – нет. Они мыслили это все тактическими и стратегическими понятиями.
Ну, а если переместиться к еще одной, как бы, силе, уже в завершающий период гражданской войны, это 21-й год, это восстание Антонова на Тамбовщине, это мятеж в Кронштадте. Вот что это было? Это выступление некой вот той самой Третьей России, которая, в общем-то, была не за белых точно, но как бы уже и не за большевиков, потому что они восстали. И если да, то почему она так поздно поднялась?
В общем-то, и раньше мы встречаем немало случаев крестьянских восстаний, которые, ну, в общем-то, за советскую власть. Ну, за какую-то другую советскую власть. Много было довольно крестьянских восстаний, где за большевиков, а против коммунистов. Или мы за Ленина, но против Троцкого. В сознании многих крестьян было непонятно. Вот вроде большевики хорошие ребята, заключили мир, дали землю. Шурина сделали, не знаю, командиром в Красной армии. Вот, наши в гору поднимаются. Вместе предразверстка, мобилизация, там, баловство какое-то. Иногда с церквями не то делают. Ну что-то. Много героев октября достаточно быстро с центральной властью как-то, ну, испортили отношения. Но речь идет и о Махно, который вообще тоже герой октября. Антонов, руководитель будущего Тамбовского восстания, он начальник милиции одного из уездов, участвовал вообще в движении там, ну, довольно рано, в 18-м году он. Там, похоже, были и местные клановые конфликты между различными группировками власти. Могла вполне сложиться его судьба, что вот потом пионеры бы его почитали. Ну, а Кронштадт – это даже не третья сила, например, а Кронштадт – это лозунг третьей революции. Первая февральская, хорошо. Вторая октябрьская, отличная. Ну, вот сейчас мы сделаем третью, чтобы вообще все было хорошо и замечательно совершенно. То есть они считали себя наследниками октябрьской революции.
Но какого-либо своего более-менее четкого видения того, что они хотят, за что они борются, у этих людей еще не было.
Ну, им это казалось достаточно логичным в их представлениях, но тут важно сказать, что национальные силы они, ну, такого, ну, конечно, не представляли. Все эти восстания были локальными, но иногда очень локализованными, я бы даже сказал. В некоторых районах это конфликт между русскими крестьянами и иногородними и, скажем, частью калмыцкого населения. И потом вот эти локальные конфликты, они как бы вписывались в общий сценарий гражданской войны, потому что каждая из сил искала мощного союзника. И неудивительно, что некоторые сильные соединения Красной кавалерии, Думенко, Будённый, Маслак и так далее, они как раз вот в этом районе таких и сословных, и этнических конфликтов появлялись. То есть там, ну, речь шла буквально о защите своей деревни. Ситуация такого кризиса империи, в известном смысле развала империи. И поэтому, ну, я бы включал вот в эту общую схему большой гражданской войны и этнические конфликты. Ну, например, там, не знаю, армяно-грузинская война, армяно-азербайджанская война или там сеть конфликтов, осетино-грузинские и так далее. Да, потому что, ну, войну белых и красных невозможно понять без учета вот таких и локальных особенностей, и других конфликтов на постимперском пространстве.
Для нас все-таки гражданская война, ну, это как бы уже отдаленное, достаточно хоть и интересное событие, несмотря на то, что она политически то и дело актуализируется по разным причинам. Но вот меня очень как бы удивил факт статистический, который вы приводите в вашей недавней статье, посвященной феномену гражданских войн как таковых. Вы там приводите статистику, что после Второй мировой войны в мире именно гражданские войны резко преобладают над войнами войнами классическими между государствами, и что за последние 30 лет 95% войн, шедших в мире, были именно гражданскими. С чем это связано? Почему вот так происходит?
Я думаю, что холодная война, она сдерживала большие войны и конвенциональные войны. И иногда гражданские войны были связаны вот с этим противостоянием. Ну и, в общем-то, и остаются иногда связаны с какими-то геополитическими другими конфликтами, которые их подпитывают. Но вот, понимаете, мы говорим, что один из путей гражданской войны – это революция. И иногда невозможно провести грань между революцией и гражданской войной. Эти такие понятия, они ценностно очень по-разному нагружены. Но вот мне сложно представить любую революцию без интервенции в той или иной форме.
То есть всегда там некий внешний фактор влияет?
Да. То есть это не обязательно военная, вооруженная интервенция, но разные формы политической поддержки, снабжения, логистической поддержки той или иной страны, это очень важно. То есть любая страна, которая входит в состояние революции, но она, ну, обязательно тут это, без какого-то уровня интервенции не обойтись. Ну и потенциал скатывания в гражданскую войну очень велик.
Ну тут сразу Сирия вспоминается, куда уже влезли, по-моему, все, кто только мог.
Это не только Сирия, ну и Ливия, и Ирак, и Афганистан. Понятия не воспринимаются как нейтральные, а воспринимаются как легитимирующие. Ну там революция, гражданская война. В России сейчас существует такая вещь, которую я бы назвал антиреволюционный консенсус. То есть, ну, большая часть жителей России готовы, ну, платить какую-то цену, чтобы избежать революции в будущем. Уровень поддержки значительно больше, чем уровень поддержки президента Путина, там 90% с лишним.
Учащаются случаи гражданских войн, поскольку противостояние, так сказать, двух мировых полюсов уже давно отошло в прошлое, полюсов становится больше. То есть можно сказать, что феномен гражданской войны при всем его ужасе, он нас будет сопровождать и дальше, и факторов, которые к ним ведут, становится как бы больше?
Ну, боюсь, что да. То есть, ну, понимаете, прогнозы я не рискую делать, но и тех гражданских войн, которые есть уже сейчас, я думаю, хватит, ну, надолго, потому что, ну, перспектив быстрого разруливания там в Ливии, в Сирии, в Афганистане я не вижу.
Но вот в каких-то более стабильных и развитых странах, ну, в том числе и в России, почему же исключать, все-таки этих факторов меньше, они уже это пережили, или никогда не говори никогда?
Никогда не надо говорить никогда, понимаете, ну, как вам сказать, тут есть, вот всегда есть развилки. Ну, ясно, что когда-то Россию ждет такой большой существенный политический кризис. Ну, тут вопрос о определениях, но он ждет, потому что, ну, иначе просто быть не может, потому что кризис рано или поздно происходит. И очень много зависит от такой вещи, которую я бы назвал культурой конфликта. То есть опыт прохождения через конфликт. Ну, вот тут, я думаю, что с этим проблемы. И большой-большой вопрос, кризис этот перерастет ли в революцию или не перерастет в революцию. Mm-hmm. И вот этот антиреволюционный консенсус сам по себе, он не является гарантией, что страна в революцию не вляпается. Ну, а как я уже сказал, любая революция – это потенциально гражданская война. Вот выйти из состояния революции, нормализоваться, вернуться вновь к легитимному правительству и к таким нормальным способам осуществления власти – это довольно сложное дело.